Итоги – это ключ к тому, чтобы быть счастливыми, это ключ к нашему успеху, это ключ к тому, чтобы достичь поставленных целей. Почему? Потому что человек, который не умеет владеть собой, человек, которого несет по течению, когда какие-то чувства его захватывают и захлестывают, у него нет никакой возможности их изменить, этот человек, он беспомощен перед самим собой, у него нет никакой возможности изменить свою жизнь к лучшему. Он становится как будто бы рабом своих чувств, рабом своих мыслей. Мы как будто очень часто не понимаем, каким образом мы можем изменить на самом деле наше отношение к жизни, наши чувства, наши мысли. Нам кажется, что это вещь, которая как облака, вот они нахлынули, и ветром их пригнало, и у нас нет никакой возможности это изменить. На самом деле совершенно не так. Мы хозяева своих мыслей, и то, что у нас находится в голове, это присуще именно нам. Для того, чтобы это вот проиллюстрировать, расскажу историю, про которую рассказывает Энтони Робинс, про одного человека, который пришел к нему на садну, на его серию лекций, таких активных лекций, вебинаров, по поводу, как стать счастливым. И для того, чтобы узнать, как бы для каждого человека определить, что является и для него счастьем, Энтони Робинс просил каждого человека написать на бумажке, что является на него главной ценностью в жизни. И этот человек, он вышел потом на сцену, поэтому про него известно, он написал, что основной ценностью в его жизни является свобода. Никто не может ему говорить, указывать, что ему делать. Он сам хозяин своей жизни, он сам решает, что ему делать, и поэтому свобода – это самая ценность, вот, согласно которой он действует. Но проблема заключалась в том, что этот человек попал на этот вебинар из-за своей жены. То есть жена его за уши силком притащила. И как следствие этого он чувствовал, что сам факт, что он там находится, он входит в противоречие с его главной ценностью, которую он провозгласил. С ценностью свободы. Я хочу быть свободой. Свободным, да, свобода попугаем. Я хочу делать, что я хочу. А тут пришел кто-то и за уши меня притащил на этот вебинар. И понимаете ли, я должен еще что-то писать. И поэтому автоматически, после того, как он написал, что главная цель у него, ценность в жизни, которая делает его счастливым, когда она у него есть, это свобода. Понимаете ли, тут его кто-то за уши притащил, то априорно уже все, что на этом вебинаре говорится, к нему не имеет никакого отношения. Что сделал Энтони Робинс? Он сделал очень мудрую вещь. Он сказал, замечательно, свобода действительно очень важная ценность. И сейчас у вас есть уникальная возможность пересмотреть свои ценности согласно вашему выбору. Если вы хотите быть по-настоящему свободным, то свобода – это возможность выйти за рамки. Свобода – это возможность выйти из квадрата, в котором я уже последние 20 лет сижу. Сейчас, если я уже такой человек свободный, у меня есть возможность пересмотреть свои ценности и выбрать самому что-то другое. Этот человек подумал, и вместо свободы он выбрал гибкость. Когда он выбрал гибкость, то было абсолютно удивительно, что его поведение в корне поменялось. У него стала другая мимика, у него исчезло напряжение, которое у него было, потому что до этого он чувствовал, что свободу от него забрали. И все его, как бы весь его имидж, он выражал активный протест, он был напряжен, он не мог расслабиться. А тут вдруг он решил, он подумал и решил, что на самом деле одна из вещей, которая может дать человеку настоящую свободу, это гибкость, это возможность пересмотреть свои ценности, просто воспринял это. И после того, как он это воспринял, то он подумал, какая разница на самом деле, кто меня привел на эту садну, на этот вебинар. Я же на самом деле могу из него извлечь какую-то пользу для себя. Так что же мне быть таким закованным, таким квадратным и постоянно думать как бы о том, о том, что меня сюда притащили за уши. Если у меня есть возможность на самом деле посмотреть на это с другой стороны и принять какие-то вещи, которые здесь говорят, или пересмотреть, вне зависимости от того, кто меня тащил. Он сразу расслабился и сразу, вот только от этой мысли, стал способен воспринимать что-то. Энтони Робинс не остановился на достигнутом. Ему он ему сказал: «Скажите, может быть, вы подумайте, какая еще ценность она может сделать вас счастливым? Вот вы, гибкость, вы можете менять какие-то свои положения о жизни, свои какие-то постулаты, вы можете более гибко относиться к обстоятельствам жизни, которые меняются, потому что вы человек свободный. Что еще, какая еще свобода у вас есть? Какая еще ценность у вас может быть для того, чтобы стать свободным, счастливым, открытым жизни? И что придумал этот человек? Он подумал и понял, что одна из ценностей, которая дает человеку настоящую свободу, это возможность прощать. Он ее записал. И после этого он уже перестал сразу автоматически злиться на свою жену, которая его притащила за уши на этот вебинар, потому что он ей простил. Теперь какая связь между свободой и гибкостью? Какая связь между свободой и умением прощать? Потому что человек по-настоящему свободный, он свободен также от тех догм, которые у него находятся в голове. Если он в состоянии в каждый момент жизни пересмотреть ситуацию, пересмотреть какие-то свои принципы для того, чтобы ему было реально лучше жить, то это и есть настоящая свобода, когда человек становится рабом своих привычек, своих представлений. Потому что как мы на самом деле эти представления получаем? Очень мало кто из нас до этих представлений доходит сам, собственным умом, внутренней работой. Такое тоже бывает, но это бывает редко. Большинство из нас, наше представление о жизни, наша система ценностей – это результат того, что мы получили в детстве, причем в очень раннем возрасте. Теперь, конечно, не нужно выплескивать ребенка из ванны, как бы воду из ванны вместе с ребенком. Есть какие-то вещи важные, которые мы действительно получили, которые реально нам могут помогать в жизни. Но при этом есть какие-то вещи, которые нас реально тормозят, но мы остаемся им верными, мы продолжаем жить в том же духе, мы же люди принципиальные, и вот мы становимся рабами этих принципов. И эти принципы – это то, что нам фактически ставит палки в колеса, это то, что нам не дает продвигаться в жизни. Так что такое настоящая свобода? Настоящая свобода – это умение отказываться от рамок, которые тормозят развитие нашей личности. Вот давайте себе представим в качестве примера ребенка, которого запеленали очень туго, да, одели ему какую-то такую одежду маленькую, с ножками такими закрытыми. И вот он хочет расти, а ногам некуда расти. Вот постоянно эти маленькие ножки, которые есть в его этих ползунках, они ему мешают расти, они тормозят его рост. Вот так вот, или какая-то одежда, которая тесная, или, как вот помните, кто читал «Человек, который смеется», если вы помните, то там эти разбойники, которые крали детей, одна из вещей, которые они делали, они сажали маленьких детей в сосуды, и когда их тело росло, они не могли, как бы им не было куда расти, то тело принимало всякие увечья, всякие сковерканные позы из-за того, что не было некуда расти, то тело принимало форму этого сосуда. И потом получался вот такой вот уродец. А этого уродца они потом там выставляли на рынках, на ярмарках, собирали деньги. Ну, такая, в общем, это была очень жестокая вещь. Так вот, и мы это видим, что это жестокая вещь, когда это происходит физически с кем-то. А мы не понимаем, что очень часто такую точно жестокую вещь мы делаем со своей душой. Когда мы свою душу, мы ее помещаем в какой-то сосуд, которые еще с детства, не факт, что мы его даже выбирали, не факт, что даже родители нам его прививали, это, возможно, нам родители прививали даже что-то другое, это то, что мы своим маленьким умом восприняли, и мы в этих рамках вот жестких находимся, и эти рамки, они не дают нам расти, потому что наша душа, она же постоянно развивается. Мы говорили уже о том неоднократно, что любая духовная, на самом деле физическая сущность тоже в этом мире, она всегда пребывает в движении. Нет статичности в этом мире вообще. Всегда что-то либо идет вперед, либо идет назад. Оно либо развивается, либо тормозится его развитие. Точно так же у нас происходит с развитием личности. Если мы над собой работаем, если мы ставим перед собой какие-то цели, если мы пересматриваем какие-то свои ценности для того, чтобы стать счастливыми, чтобы нам стало лучше в жизни, тогда мы идем вперед. А когда мы уже давно ни о каком смысле жизни не задумываемся, когда мы живем по инерции, даже если нам плохо, мы в своей жизни ничего не собираемся терять, а говорим, что так нам на роду написано, то в это время в нашей личности происходит деградация. И одна из вещей, которая препятствует росту нашей личности, развитию нашей личности, это вот эти вот жесткие рамки, в которые мы сами себя сажаем. Причем, если мы хотя бы их сформировали бы уже во взрослом возрасте, то тогда можно сказать, что это было результатом нашего выбора, это было результатом наших каких-то продуманных решений. Но очень часто это мы просто получаем в наследство с детства, и эти принципы, которые, может быть, даже на самом деле нам так открыто и не внушали, а просто мы так, вот так мы решили, вот, будучи маленькими, мы ими руководствуемся по сей день, и от этого мы страдаем. И несмотря на то, что мы страдаем, мы не согласны от этого как бы отойти. Мы продолжаем быть верными им. Вот одна из вещей, которая действительно очень нужна для того, чтобы человек мог стать счастливым, это гибкость. Я не говорю сейчас про бесхребетность, я не говорю сейчас про ситуацию, когда люди вообще теряют всякие принципы, и они становятся такими, знаете, конформистами, постоянно подделываются подо всех, у них нет никакого стержня. Я такого не сказала. Я говорю, что какие-то принципы, которые у нас иногда есть, они реально нам доставляют боль, они нам не дают развиваться, они мешают нам строить хорошие отношения с людьми, которые окружают нас, а мы продолжаем за них держаться. Вторая вещь, которая тоже очень сильно нас душит изнутри, которая тоже связана вот с этим вот ощущением, казалось бы, свободы или ее отсутствия, это умение прощать. Когда настоящая свобода – это когда мы умеем прощать. Почему? Для себя. Когда мы кому-то прощаем, должны прощать для себя, а не для другого. Потому что в конечном итоге тот, кто страдает от обиды, это мы, а не другой человек. Каким образом? Что такое не простить? Это говорит, что мы каждый раз, когда мы видим этого человека, или даже его не видим, просто вспоминаем о нем, кто-то упоминает его имя, просто у нас даже никто не упомянул его имени, а у нас просто возникла какая-то ассоциация в голове, мы каждый раз себе говорим, повторяем, как будто бы то обидное действие или слова, поведение, поступок, который он сделал. То есть человек это сделал однократно, допустим, 20 лет назад, что-то нам не так сказал, не так посмотрел, некрасиво поступил, и все. А мы после этого, мы это продолжаем множить внутри себя, и каждый раз, когда мы про него вспоминаем, у нас как будто бы этот нож мы себе заново вставляем в сердце. Теперь этот человек, он уже рядом с нами не находится. Во-первых, может быть, он это сделал вообще не специально. Мы, как люди религиозные, у нас есть такой момент, что мы должны стараться ладун бы надавли ка всхуд, постараться человека оправдать, если это возможно. Тоже, опять-таки, не только для него, а прежде всего для себя. Почему? Потому что, когда мы пытаемся оправдать этого человека, то сила обиды, которая направлена против нас, она очень сильно уменьшается. Вот представьте себе, например, человек с нами как-то грубо поговорил. Вот если мы, например, себе говорим, что он со мной так грубо поговорил, потому что он меня не уважает, потому что он меня держит за пустое место, потому что он считает меня недостойным уважения, то каждый раз, когда эти слова себе говорю, даже если прошло уже 20 лет, я снова и снова чувствую боль, которая была в тот момент, когда мне это сказали. А если, например, я в этот момент подумаю, что на самом деле он был, может быть, голодный, уставший, он вообще не имел в виду, он вспыльчивый, он не подумал, то в этой ситуации это вообще не переходит на мою личность. И вот этот вот удар, который произошел, обида, боль, рана, которая произошла от того, что от этих событий, от этих слов, от этого поведения, оно гораздо более смягчается. И если я так думаю, то мне гораздо легче простить человека, потому что я понимаю, что на самом деле он не имел ничего в виду. И даже если я точно не знаю, имел он или нет, то в моих интересах подумать о том, что да, не имел, просто для того, чтобы сделать хорошо себе. Потому что в конечном итоге те, кто страдают от этого, это мы, а не кто-то другой. Так что такое ценность быть свободным по-настоящему? Быть свободным по-настоящему – это значит иметь гибкость, менять какие-то вещи, которые мешают моему продвижению, мешают моему хорошему настроению, мешают ощущению счастья, мешают строить отношения с близкими людьми. И вторая вещь – это умение прощать, умение перестать себя ранить теми же вещами, которыми меня кто-то ранил 10, 15, я не знаю, 2 месяца назад даже, совершенно неважно. Вы получили удар ножом один раз, зачем вы продолжаете себя ранить еще раз и еще раз? Вы не забывайте, что тоже, если, например, человек никогда не ранился в каком-то месте, то у него кожа там, на этом месте она более плотная. Если же там уже была когда-то рана, то даже небольшая потертость, небольшое какое-то соприкосновение с каким-то предметом, она снова эту рану открывает и снова все кровоточит. А получается, что если я продолжаю себе говорить на эту тему, то я тем самым эту рану в сердце углубляю. И какая проблема у нас на самом деле заключается в жизни, происходит, когда мы углубляем рану в своей душе? Когда у нас что-то болит физически, например, у нас там кто-то, не дай бог, сломал руку там, или ногу, или как, поранился, или болит у него что-то, у нас уходит достаточно большое количество сил на то, чтобы справиться с этой физической болью. И как результат этого у нас уже не остается сил на то, чтобы радоваться, на творческий рост, на то, чтобы давать тепло и любовь людям, которые окружают нас, для того, чтобы наслаждаться жизнью. Нам эта боль мешает. Физическую боль мы не всегда можем предотвратить. Иногда можно взять таблетку, иногда это невозможно. А вот моральную боль предотвратить можно гораздо больше. Почему? Потому что моральная боль – это не только и не столько результат того, что сделали нам люди снаружи, как это гораздо больше результат того, как мы интерпретировали это и сколько времени, и с какой силой мы продолжаем говорить себе реакцию, те мысли, которые мы почувствовали, когда это событие произошло. То есть чем более в положительном ключе мы интерпретируем событие, которое произошло, чем больше у нас есть готовности слезть с наших отрицательных эмоций, а наши эмоции – это всегда результат наших мыслей. То есть, например, эмоции – это вещь, которая действительно происходит спонтанно. У нас нет возможности перестать грустить. Улыбнись, стать веселой. Человек делает улыбку, такую, знаете, искусственную, а внутри он там плачет. Вообще нет никакой улыбки, нет ничего. Это не называется, это не называется «стань веселым, перестань грустить». То, что, если вы хотите действительно перестать грустить, если вы хотите действительно перестать переживать, то, что вы должны сделать, это не перестать чувствовать что-то, потому что это нереально, а также не говорить, не думая о грустном, потому что когда мы говорим себе что-то «не думай», «не делай», «не смотри», «не решай», то мы слышим на самом деле только сам глагол. Думай, делай, чувствуй, решай, грусти. Не грусти, грусти. Мы не, вот это слово «не», мы его отбрасываем. И вообще лучше всегда не апеллировать ни по отношению к себе, ни по отношению к нашим близким тем, что «не делай». Вот если, например, у нас есть ребенок, который, скажем, лезет в лужу в белых колготках, скажем, или там что-то делает, пачкает в доме, или что-то может сломать, то если вы хотите действительно сделать, чтобы ребенок перестал это делать, то чем кричать ему «не лезь в лужу», «не трогай там, я не знаю, мамин телефон», «не бери фотоаппарат», «не трогай стекло». Человек, когда ему говорят «не», он слышит только «трогай», «лезь», он вот этого «не» не слышит. А что надо сделать? Нужно обязательно найти ему какой-то тахлиф, какую-то замену, что «да» делать. Никогда не говорите, что «не» делать. Старайтесь говорить то, что «да» делать. Да, вместо «не лезь в лужу», пойди вот сюда, пойди вот здесь сухо. Возьми, пожалуйста, ручку, вместо того, чтобы он трогал. Принеси мне, пожалуйста, тишу. Переключайте. Если вы человека переключаете, то тогда ему гораздо легче сменить род деятельности. Это, между прочим, имеет отношение не только к маленьким детям, но и к взрослым, и к нам самим. Когда нам не нравится, что наш супруг, допустим, делает по отношению к нам, не говори мне так больше, не делай то-то, не опаздывай. Вместо этого всегда говорить в положительном ключе. Не будет приятно, если ты сделаешь что-то. Не делай, а что да делай. Делай так, подари мне то, скажи так. Всегда говорите вместо «не», старайтесь делать альтернативу. Теперь то же самое касается и наших мыслей. То есть не думая о черной обезьяне, о чем мы все сейчас подумали, о черной обезьяне. Если мы хотим действительно изменить наши мысли, то нужно вместо этого придумывать им альтернативу. То есть не думая о том, что как он некрасиво с тобой поговорил, а подумай, почему, как можно его оправдать, скажем. Или подумай о том, что на самом деле в твоей жизни это уже не играет такой-то роли. То есть вместо того, чтобы не думать и отменять мысли, потому что мысли отменять невозможно, нужно сделать юзму, инициативу, нужно придумывать другие мысли самим и себе просто их говорить. У нас действительно есть реальная возможность мысли менять. Более того, у нас есть возможность очень сильно менять свое поведение. Нам склонно думать про себя и про других, что мы, наша сущность духовная, как мы есть, как мы пришли в этот мир, наша душа и наше поведение, это то же самое. А на самом деле это совсем-совсем не так. Почему? Потому что даже если человек делает очень самые страшные грехи на свете, душа его, она всегда остается чиста. Вот как Всевышний дал ее, вытащил из-под кисея кавод, да, из-под своего престола славы, он взял, у него там есть много энергии вот такой вот святой, и искру вот эту вот святую души он вложил в каждого из нас. Когда мы смотрим на человека, на самом деле, если мы хотим понять, кто он, если мы хотим повлиять на него, если мы хотим действительно глубоко его познать, и это очень имеет смысл делать и по отношению к себе, и по отношению к своим детям, и по отношению к своему мужу, к людям, которые нас окружают, для того, чтобы быть более открытыми для диалога, для того, чтобы быть более открытыми, чтобы понимать их мысли и чувства, то прежде чем мы начинаем их судить, или нам что-то не нравится, критиковать, реагировать на их поведение, всегда постарайтесь смотреть в корень. Вот в глазах человека отражается его душа. Вот вы смотрите на человека, скажем, вы учительница в классе, дети, есть там какой-то мальчик или девочка, которые очень большие хулиганы, ведут себя очень-очень плохо. Вот до тех пор, пока вы не научитесь смотреть на этого ребенка и видеть у него внутри вот эту вот искру, искру Всевышнего, вы не сможете по-настоящему на него повлиять. Вы не сможете по-настоящему его полюбить. Потому что если мы видим эту искру, мы вдруг понимаем, что на самом деле человек этот очень положительный. Мы все положительны. Никто из нас не хочет быть злодеем специально. У нас у каждого есть положительные какие-то моменты внутри, очень-очень большие. А почему же мы тогда себя неправильно ведем? По ошибке. Ецарара, что называется, дурное начало. По ошибке. Слабости характера, не всегда думаем перед тем, как делаем, ошибаемся, находимся в плену каких-то своих представлений, которые усвоили в трехлетнем возрасте, и нам уже сейчас 33, 43, 53, а мы по-прежнему в них находимся и продолжаем делать те же ошибки. Постараться уметь отличать, отделять вот эту искру Всевышнего, которая у нас есть, вот это вот начало положительное, от поведения человека. Потому что человек на самом деле свое поведение может очень сильно изменить. Есть какие-то вещи, которые называются природной наклонностью. Есть то, что называется медот. Есть люди, которые думают быстро, есть люди, которые думают медленно. Те, кто думает быстро, очень часто бывают очень импульсивными. И принимают необдуманные решения, у них недостаточно терпения, и могут быть вспыльчивыми, берется от этого. Теперь надо всегда знать, что недостатки – это продолжение наших достоинств, а достоинства – это продолжение наших недостатков. То есть Всевышний, он априорно не создал ничего плохого в этом мире, ничего плохого в этом мире нет. Поэтому весь вопрос всегда заключается в том, как я буду использовать те качества характера, которые во мне есть. Вот эти качества, они действительно есть. А поведение – это тот способ использования, который мы, так сказать, выбираем делать. Теперь в этой ситуации, когда происходит любое событие, у нас всегда есть возможность сделать реакцию спонтанную. То есть согласно тому, той нашей природе, которая есть, она, эта реакция иногда может быть очень неумной, может нас приводить к страданию. Мы помним, что мы всегда в этой жизни, по идее, должны были бы стремиться к удовольствию, избегать страданий. То есть, когда человек, он ведет себя разумно, то удовольствие это не обязательно что-то плохое. В нашем восприятии очень часто удовольствие это что-то такое, да, люди, которые живут в излишней роскошью, гонятся за достатком, переедают, позволяют себе какие-то там удовольствия запретные. Совсем не это имеется в виду. Всевышний нас так создал, что все мы стремимся к удовольствию. Конечно, самое хорошее удовольствие, высокое удовольствие, это удовольствие моральное, когда человек чувствует, что он поступает правильно, когда он чувствует, что он делает хорошо, когда он реализует свои ценности, когда у него есть ощущение, что он владеет ситуацией. Миги борку вешет яцро. Кто настоящий герой? Как написано в Пиркей Авот, это тот, кто умеет справляться с своим дурным началом, тот, кто умеет своим поведением владеть. Когда человек умеет владеть своим поведением, когда он умеет свои шаги направлять так, что в результате его поступков ему в жизни становится лучше, это называется удовольствие. Когда человек не владеет своим поведением, в результате его поступков ему в жизни становится хуже. Вот, скажем, возьмем ситуацию с обидой. Если мы продолжаем эту обиду тиражировать. И каждый раз, когда идет упоминание моей гисы, там, скажем, жены моего брата, там еще кого-то, для примера, которая мне там, я не знаю, 10 лет назад что-то плохое сказал. Каждый раз, когда я слышу имя, меня теперь захлестывает, и я испытываю неприятные ощущения, которые связаны с чем? С тем, что есть ощущение, меня тут ни за кого не держат, меня тут держат за пустое место, к моей личности не имеют никакого уважения, они думают, что они мной распоряжаются, они мной владеют. Вот эти все мысли. Каждый раз, когда мы с ней встречаемся, или когда мы приходим на какие-то торжества, и там она есть, или когда даже мы никуда не приходим, а кто-то упоминает ее имя, или даже когда вообще никто ничего не упоминает, а просто я про нее подумала. Каждый раз вот эта вот у меня волна поднимается и заходит ко мне в душу. Скажите, пожалуйста, я с таким поведением, я становлюсь счастливей, я становлюсь радостней, мне становится лучше жить на свете. Вот такое поведение называется реакция спонтанная. Знаете, вот когда я готовлю невесту к свадьбе, то я всегда говорю, что чем отличается, для чего вообще нужна, нужен период между помолвкой и свадьбой. Ну, там понятно, что можно, нужно приданное купить, я знаю, платье заказать, там еще что-то сделать. Но, в принципе, для чего, какой смысл вот этого вот периода, периода Ирусин, помолвки между моментом, когда был у нас вор, там, Ирусин, и свадьбой. Проходит там 3-4 месяца, у кого как, у кого 2,5, там, у кого больше, у кого меньше. Для чего вообще нужен этот период? И вот то, что я всегда говорю невестам, что этот период нам Всевышний дал для того, чтобы мы сделали переход от поведения спонтанного к поведению осмысленному. Почему? Потому что когда мы были маленькие или не очень маленькие, мы жили дома, то наши родители нас любили такими, как мы есть. Ну, могут сейчас люди, конечно, сказать, что не у всех родителей любили, какие мы о них есть, но по большому счету это было так. То есть даже если мы им грубили, не слушали то, что они говорят, не помогали по дому, приносили плохие оценки. Они могли разлиться, они могли нас наказать, могли себя как-то некорректно повести. Но я думаю, что те родители, которые сказали, ты сегодня принял двойку, я тебя больше не люблю, то мы с вами дружно все согласимся, что это родители не совсем нормативные. Что любовь родительская – это любовь безусловная. И поэтому ребенок может себе позволить такую роскошь, даже когда этому ребенку 35 лет, он по-прежнему дома живет, вести себя спонтанно, не думать о последствиях своего поведения. Даже если он нагрубит, забудет, поведет себя непонятно как, родители все съедят и будут продолжать его любить и все ему давать, каждый сколько может и сколько хочет, но в любом случае его поведение не отразится на реакции родителей. Если отразится, то это будет очень кратковременно. Теперь что происходит с нами, когда мы женимся, выходим замуж? У нас есть ожидание, что поскольку это же самый близкий нам человек, вторая половина нашей души, мы теперь с ним живем в одном доме, и у нас самые близкие вообще физические отношения, какие только могут быть, с родителями без раташем их не было, это только с ним, мы это делаем только с ним или только с ней. Только мы принадлежим один другому, то у нас есть ощущение, что он теперь тоже нас должен до гроба, что называется, любить таким, как мы есть. Вот мы его будем грубить, будем опаздывать на встречи, будем плохо вести дом, будем не слушать то, что он нам говорит. А мама у нас будет продолжать любить. У нас есть такое впечатление. Мы же живем у себя дома, мы хотим быть спонтанными. Теперь что на самом деле происходит в этой ситуации? Вот давайте поменяемся ролями. Представим, что наш муж так себя ведется. Он не приходит домой вовремя. Я сижу его и жду. А он даже не соизволит позвонить, что на 2 часа задержался. Я попросила его что-то купить. Он забыл. Я попросила у него деньги снять с каспомата. Он сказал, обойдешься. Я просила у него мне помочь, он сказал, перебьешься. И вот так каждый раз. Что я буду к нему чувствовать? Даже если у меня была самая пламенная, романтическая любовь до того, как мы поженились, то, скорее всего, как результат этого, моя любовь будет чахнуть, пока не зачахнет совсем, и вместо любви у меня будет, скорее всего, сильное недовольство, если не ненависть. Но, по крайней мере, любви там не будет точно. Что это, о чем это говорит? О том, что любовь между мужем и женой – это любовь не безусловная, это любовь условная, но у нее есть тенденция, у нас есть надежда, что через какое-то, не знаю какое, количество лет, если мы будем себя правильно вести один с другим, то постепенно в результате взаимной отдачи эта любовь придет из условной в безусловную. И тогда действительно мы придем к тому, что уже неважно, в каком состоянии находится человек, мы просто к нему привязаны, мы его любим, мы чувствуем его как часть себя, и тогда действительно он уже нам близкий человек. Но эта вещь, она никогда не случается ни в первый год, ни второй, ни в пятый. Это вещь, которая создается годами, постепенно. То есть в результате получается, что вот этот период от помолвки до свадьбы, он дан человеку для того, чтобы он привык. Это же привычка вести себя как хочешь и не задумываться о последствиях своих поступков. Она создается человеку для того, чтобы он привык взвешивать свои поступки, чтобы он привык делать какие-то вещи, которые, может быть, ему не очень сильно хочется делать. Но если он подумает головой и поймет, что эти вещи, они реально принесут ему более хорошие отношения, скажем, со свекровью. Это не секрет, что взрослые, как бы пожилые люди, им очень важно уважение в свой адрес. И если я, например, буду ей звонить, скажем, каждую пятницу и говорить ей шаббат шалом, буду показывать какие-то знаки внимания, то, скорее всего, даже если мне очень сильно не хочется и не совсем не интересно с ней говорить. Если я подумаю, что на самом деле, что я хочу? Я хочу сейчас удовольствие 2 минуты, что я что-то не сделала, но потом обиды с ее стороны, отрицательное поведение, возможно, накручивание моего мужа за моей спиной, все что угодно. Или я хочу, чтобы этот человек из врага превратился мне в друга. И мне это, на самом деле, так много не стоит. Может быть, имеет смысл сделать поведение осмысленное и постараться сделать то, что да, человек хочет. Теперь не всегда мы действительно находимся в состоянии, когда мы способны на осмысленное поведение. Когда мы не способны на осмысленное поведение, тогда, когда нам больно. Когда нам больно, нам очень трудно владеть собой. То есть боль и физическая, скажем, человек, когда он болеет, женщина там во время беременности плохо себя чувствует. Там реально усталость, кстати говоря, тоже. То есть, когда наше физическое страдание, как бы, оно приводит к тому, что у нас недостаточно сил, когда у нас недостаточно сил, то у нас не остается как будто бы энергии на осмысленное поведение. И кроме усталости физической, кроме боли физической, у нас всегда есть усталость и боль моральная. Вот если эта усталость и боль моральная носит хронический характер, то мы ведем себя, как правило, спонтанное поведение редко бывает умным поведением. Спонтанное поведение, как правило, это глупое поведение, которое ни к чему хорошему не приводит, которое вместо того, чтобы делать нас более счастливыми, как правило, оно приводит к тому, что мы становимся несчастными. Что можно сделать для того, чтобы это не было? Опять-таки, работать со своими мыслями. Поймите, то, как мы относимся к ситуации, то, как мы, какую оценку мы даем событиям, это на самом деле полностью наш выбор. Люди могут жить абсолютно в одной и том же мире, с теми же соседями, скажем, в той же самой семье, братья и сестры, или там соседи в одном и том же доме, и они могут воспринимать ситуацию в стране, в городе, на их улице, Совершенно по-разному. То есть степень от того, насколько они будут воспринимать, вот скажем, даже сейчас те военные действия, которые происходят. Люди, в принципе, слышат одни и те же факты. Но при этом восприятие этой реальности, оно разное. Почему? Потому что люди ставят акценты в том, когда они как бы дают пируш, когда они дают истолкование тому, что происходит, они ставят акценты на разные вещи. Когда мы особенно нам тяжело поставить какие-то разумные положительные акценты, когда мы находимся в панике. Вот, например, сейчас это в той ситуации, в которой мы находимся в Израиле, это очень-очень актуально, поскольку я работаю с людьми, то я очень сильно вижу эту разницу. Ну, во-первых, конечно, в Израиле те, кто живут за границей, может быть, совсем знают. Тут в разных городах, в разных районах Израиля есть разное положение военное. Есть районы в центре страны, например, где вот Бейтар, Бет-Шемеш, Кирьят-Сефер, вот как раз религиозные города. Там более-менее, Барух Ашем, все спокойно. И мы на самом деле не чувствуем так сильно военные действия. Ну, если что-то проявляется, то, по крайней мере, мы вот этого страха не чувствуем постоянно. Есть люди, которые живут, скажем, в Тель-Авиве, там, в Нейбрак, там, я не знаю, раз-два раза в день есть сирены. Как бы это более чувствительно. Тоже люди начинают нервничать, бегут куда-то каждый раз. Это вот у них еще раз напоминание о страхе, еще раз напоминание. Есть люди, которые живут совсем на границе с югом, совсем на границе с севером. И там постоянно юг постоянно обстреливается. И людям, конечно, очень трудно в этот момент собраться с мыслями и вести себя осмысленно для того, чтобы было хорошо. То есть каждый раз, когда вот эта травматическая ситуация происходит, человек теряет самообладание. Мы их понимаем. Но теперь давайте поговорим про тех, кто да, живет вот относительно в тихой зоне, где живем мы. Казалось бы, люди, по идее, уже должны были от этой травмы оправиться. Очень многие действительно оправились, хотя мы все понимаем, что мы под Всевышним ходим, и где-то в подсознании у нас у всех сидит, что в любой момент опять могут начаться и обстрелы, и все, мы это все прекрасно понимаем, понимаешь, что мы как Всевышний. Но в целом, сейчас ситуация более или менее спокойна. Живите спокойно. Что происходит? Есть люди, которые постоянно смотрят новости, и они от этих новостей, это еще только сухие новости, так еще полбеды. Есть, которые еще смотрят всякие кадры, всякие ролики в разных сетях. Они их ищут очень долго, со всякими страшными совершенно эпизодами, которые были там вот в тот день, когда это произошло. Теперь что происходит? Когда человек видит своими глазами вот какую-то вот такую сильно травматическую ситуацию, это называется на языке психологов травма мишни, то есть повторная травматизация. Человек, который увидел, как кого-то убивают, он как будто бы был сейчас на месте убийства. Человек, мы не отличаем как бы реальность от того, что на самом деле это уже произошло, или это было где-то, я не знаю, за 100 километров отсюда. Это так не работает. Когда мы смотрим что-то, как написано, лучше 100 раз увидеть, один раз увидеть, чем 100 раз услышать, в нашей ситуации лучше ни разу не видеть. Потому что вещи, которые мы видим глазами, это вещи, которые западают нам в душу. Они потом от этой души никогда не выходят. Вот, например, то, что сказали, это гораздо легче выудить. То есть, например, нам сказали какую-то вещь плохую, неприятную, нас обидели. Но если мы поработаем над собой, мы будем говорить себе какие-то вещи правильные, как это интерпретировать, будем ладун леска вскут, оправдаем, будем говорить какие-то вещи себе внутренним разговором, укрепляющий нашу самооценку, то мы можем вот эту вот обиду полностью из своей души как бы вытащить. То происходит в ситуации, когда мы видим это, вот видимые вот эти вот кадры, они заходят на подсознательный уровень, у нас нет возможности от них абстрагироваться вообще. То есть, когда человек видит вот эти вот ролики, он как будто бы побывал там. Теперь что происходит? Всевышний дает людям силы справиться с тем, что они сами не выбирали. Когда мы находимся в каком-то несоёне, в каком-то испытании, которое мы сами не выбирали, то и, ну, просто вот так Всевышний сделал, да, вот люди находятся сейчас на Тивоте, идет там обстрел. Они-то не выбирали, это их дом, там они живут, и у них, допустим, нет возможности уехать куда-то в другое место, негде быть, там работа, что-то, да, не позволяет им оттуда уехать. Значит, раз это вещь, которую они не выбирали, то Всевышний дает им силы, как бы это ни было тяжело, с этим справиться. Когда человек находится у себя дома в Бейтаре, где все тихо, и вместо того, чтобы свои душевные силы направлять на какие-то вещи действительно конструктивные, давать больше любви своим детям, своему мужу, давать любовь окружающим, лучше соблюдать субботу, потому что же сейчас многие рабаним говорят о том, что тикун, исправление того, что происходит сегодня, это изучение Торы, это всегда тикун универсальный, то, что Готраф Леви говорил, то, что я слышала, но самое еще как бы и специфическое, как бы изучение Торы, это вещь, которая всегда приводит мир в этот мир, всегда есть заслуги у народа Израиля благодаря изучению Торы, потому что написано, что Талмуд Тора кенегед кулам. Но кроме этого, вот эта вот мелхама, это война, которая сейчас, а в ней есть две ключевые темы, над которыми должен работать еврейский народ, что в зависимости от того, насколько мы это исправляем, безрат Ашем, победа будет за нами. Что, как бы рабаним говорят, первое – это Ахдут Ам Исраэль, цельность еврейского народа, сплоченность еврейского народа. А вторая – это и соблюдение шаббата. Не случайно сейчас вот говорят очень многим взять на себя, учить тоже, если даже вы находитесь за границей, то это тот реальный вклад, который вы можете сейчас сделать для того, чтобы Безрат Ашем в Израиле война закончилась и не погибали ребята молодые. Это просто каждый раз я, когда вижу сообщение, погиб 20 лет, погиб 19 лет, представьте себе, это совершенно ужасно. Молодые ребята или отцы молодые оставили жен вдовами с малышами. Ну, ужасно это совершенно. Если мы реально, каждый из нас возьмет что-то на себя и может что-то сделать для того, чтобы кто-то хотя бы из них остался жив, чтобы прекратилось вот это все, то я думаю, что мы должны все сделать это действительно от всей души. Вот одна из вещей, которую реально мы можем сделать, это взять на себя изучение законов субботы. Вот говорят, брать, например, можно взять книжку Шмират Шаббат Килхатаров, номер, да, да, читать на иврите, на русском тоже наверняка есть. Я просто не читаю на русском, так, то есть я умею читать на русском, но я не читаю русскую литературу. И наверняка есть тоже законы субботы, царицы субботы, по-моему, есть книжка. Вот. Брать на себя просто по два закона в день учить, это вещь, которая прибавляет схует, прибавляет заслуг еврейскому народу, вовремя зажигать субботние свечи, учить законы. И вторая вещь, которая очень важна, которая прибавляет заслуг еврейскому народу, которая безрат Ашем приведет к полному избавлению, к тому, чтобы Машех пришел в наши дни, это сплоченность. Теперь сплоченность, с кого мы ее начинаем? С нашего дома. Сплоченность с мужем, сплоченность с детьми. А каким образом можно сплотиться с кем-то? Каким образом можно почувствовать с ним единым целым? Только с помощью того, что мы умеем прощать обиды, которые нам сделал, и мы умеем ладон лекавсхуд, оправдывать, как бы видеть положительные моменты в его поведении. Чем больше мы видим положительных моментов в поведении для близких нам людей, тем больше мы их любим, тем больше мы к ним привязываемся. Значит, получается, что для того, чтобы что-то менять в этой жизни, вот, например, скажем, открыть свое сердце и работать над своими чувствами обиды, работать над своей любовью, как мы даем любовь и тепло окружающим. У нас сейчас в Израиле есть огромная возможность помогать людям. Приехало очень много беженцев с севера, с юга, с маленькими детьми, людей, которые лишены всего, людям, которым негде быть на субботу, людям, которым не с кем поделиться ничем, люди, которые находятся в стрессовой ситуации. У нас у каждого есть возможность открыть ему свое сердце, утешить, поговорить, пригласить на шаббат, чем-то поддержать. Сегодня вокруг нас есть столько людей, которые находятся в смятении. Просто улыбка, просто участие, просто поддержка. Представьте матери, у которых дети находятся в танках, в Азии. Они же не спят ночами. Вот просто поддержка. Чувствуете, что есть кому-то дело до вас. Ваши сыновья вот сейчас приносят себя в жертву для того, чтобы сохранить мир на нашей земле. Неужели мы сами не можем открыть им свое сердце и помочь их, и поддержать их? А каким образом? Как мы можем это сделать? Только тогда, когда у нас есть душевные силы, когда мы находимся в душевном равновесии. А если мы смотрим все эти кадры, то что эти кадры делают? Они нам делают смятение. Они нас повергают в травматическую ситуацию. Таким образом, что получается? Получается как раз то, что хотели на самом деле наши враги добиться. Что у нас не остается сил на то, чтобы никакие законы шаббата учить, и никакие улыбки дарить ни своим близким, ни своим соседям, уже никому. Мы уже никому ничего дать не можем. Почему? Потому что мы трясемся, мы сами уже находимся в совершенно невменяемом состоянии. А первая вещь, которую мы можем, должны сделать, если мы хотим, чтобы нам было хорошо, это понять, что все, что Всевышний хотел нам сказать, чтобы мы уже узнали, мы это уже знаем, поверьте. Абсолютно это ничем не помогает, что когда, сидя в Бейтаре, вы сейчас смотрите списки, в каком месте в Израиле уже стреляли ракеты, что таким образом вы себе делаете? Вы хотите вспомнить, что война еще идет? Я думаю, что вы помните это и так, и без этого. На самом деле, что вы можете реально сделать для того, чтобы война прекратилась? Дать свое тепло окружающим людям, поддержать их, участием оказать. А если вы в панике от этих ракет находитесь, в панике от этих всех новостей. Вот это как раз то, чего враги и хотели добиться. У нас уже не остается никакой возможности ничего хорошего дать ни себе, ни другим. Еще ничего с нами не произошло, а мы же себе уже отравили. Мы создаем свою действительность, мы создаем реальность. Сейчас у вас нормально все, постарайтесь. Вы хотите быть бдительными и сделать хорошо, чтобы пришло избавление к еврейскому народу. Вот есть способы, учите законы шаббата и старайтесь быть поддержкой, радостью, источником сил душевных для окружающих людей. Когда будет единство в еврейском народе, тогда безрат Ашем и война закончится. Потому что это тот секунд, который мы должны были пройти. Не забывайте, что второй храм, он был разрушен из-за беспричинной ненависти. Значит, когда будет построен третий, когда будет беспричинная любовь, когда будет между нами связь, когда мы начнем, как можно беспричинная любовь, чтобы была? Как может, чтобы любовь была бескорыстная, такая независимость от чего? Только тогда, когда мы умеем ценить то хорошее, что делают для нас люди, когда мы умеем прощать и как бы ладон ли ковсхуд, оправдывать человека, владеть своими мыслями, владеть тем истолкованием, которое мы даем окружающей действительности. Одна из вещей, которым очень стоит нам всем научиться, это научиться наслаждаться каждым мгновением нашей жизни, наслаждаться тем, что происходит вокруг нас. Чувствовать каждую минуту, чувствовать рего, вот этот mindfulness, то, что называется, чувствовать сегодняшнее, это мгновение, которое происходит сейчас, оно уже не вернется. Так давайте попробуем получить в нем максимальное количество радости. Вот известная история, которая была в Америке, тоже пишет Энтони Робин в своей книге. В 2017 году в Америке там было солнечное затмение луной. На самом деле, я так сейчас вспоминаю, что мне кажется, в Бейтаре оно тоже было, что там люди приходили на трибуны рано-рано утром, смотрели, это тоже такое, что-то мне смутно припоминается. Но в Бейтаре трибуны были бесплатные. А вот для того, чтобы это увидеть в Америке, они специально ехали в пустыню Невада, где было все открыто и видно, и билет туда стоил $4000. Поэтому, конечно, далеко не все люди могли себе это позволить. И вот, так сказать, какое-то достаточно большое количество избранных, которые купились за $4000 билеты, оказались вот там. Теперь представьте, какое их ждало разочарование, когда, заплатив $4000, они увидели, что солнце на самом деле закрыто облаками. То есть на самом деле не видно ничего. Они так хотели увидеть это затмение, что это было как бы нереально. Это затмение должно было продолжаться 4 минуты. И все стали сказали, ну что, тогда это невозможно видеть. Пойдемте тогда смотреть на экран. Вместо того, чтобы смотреть на небо, они пошли смотреть на экран. А экран, это можно было с таким же успехом остаться у себя в Нью-Йорке дома и тоже на экране это все увидеть. И вот они все были заняты смотрением на экран. И вокруг было абсолютно темно. И вдруг, о чудо, пробился луч солнца через вот это вот, через эту темноту. Но люди были настолько погружены в свое разочарование, что они смотрят на экран, а не на самом деле, что у них даже не было возможности увидеть это чудо, что сейчас, вы же ради этого пришли, вы хотели увидеть луч солнца, вот он пробился. Вот мы так у нас тоже бывает, да, мы что-то себе вдолбили, мы хотели увидеть что-то. Наши карты, так сказать, Всевышний перетасовал, получилось что-то по-другому. У нас не хватает гибкости подумать, ну, Беседер, давай посмотрим, что, какой сюрприз Всевышний на самом деле преподнес нам сегодня. Какой сюрприз нам преподносит жизнь? Вот сейчас вышел луч, солнце пробился через эти облака. Только обрадуйтесь. Нет, все были уже настолько разочарованы тем, что они зря заплатили деньги и ничего не увидят, что на это чудо даже никто не обратил внимания. А вот если, например, по радио бы сказали: «Доброе утро, дорогие зрители! Какое чудо, что сегодня есть солнце!» Мы совсем по-другому бы к этому отнеслись. То есть нам очень часто не хватает, чтобы кто-то нам сказал вот этот комментарий, что мы обратили внимание: «О, а действительно, есть в этом чудо, есть в этом что-то». То есть все то время, пока наше счастье, оно зависит от чего-то, вот были облака, все, мы несчастливы. Вышло солнце, хорошо, мы обречены на несчастье. Очень часто я вижу это в работе с парами семейными. Приходит какая-то семейная пара, или даже одна женщина приходит, тоже часто бывает, и начинает жаловаться: я бы хотела, чтобы муж меня любил так, и чтобы он делал то, и мне так важно от него поддержка, и мне так важно взаимопонимание, мне важно, чтобы он мне делал то-то и водил меня туда-то. Ты видишь, что человек для того, чтобы почувствовать себя счастливым, он на самом деле поставил себя полностью в зависимость от другого человека. Теперь будем надеяться, что муж ее хороший человек и все хочет это делать. Но что интересно, мы все свободные люди, нам тоже не всегда это действительно удобно и возможно, и вообще возможно реально ублажать постоянно кого-то. А представьте себе, ваш муж, он будет счастлив только если вы будете там, я не знаю, идеально вести дом, постоянно ему будете улыбаться, будете с потрясающей любовницей, будете красиво разговаривать с детьми, будете ублажать его маму, вот только тогда он будет счастлив. Если что-то из этих всех 30 компонентов отсутствует, он уже несчастен. Что мы чувствуем по отношению к этому человеку? У нас желание его ублажить, у нас есть желание сделать для него это все, абсолютно нету. Мы думаем: с какой-то радости, ты вообще что? Ты из меня решил веревки тут вытянуть? Я должна тут женщиной твоей мечты стать? Я что тут? Я ради этого в этот мир пришла? Вот представьте себе, что вторая сторона, она точно так же. Понимаете? И когда у нас есть очень много ожиданий, что наше счастье зависит от кого-то другого, то, как правило, мы несчастны. Счастье должно быть, мы должны быть кузнецами своего счастья, а счастье должно зависеть от нас. Вот когда счастье зависит от нас, тогда у нас есть над этим шлита, у нас есть над этим власть. И тогда мы можем менять как-то свою жизнь, мы можем как-то ее проектировать, и мы можем управлять своими чувствами, своими эмоциями, идти вперед. Когда мы полностью свое счастье вставим в зависимости от каких-то внешних обстоятельств, когда мы купим дом, тогда я буду счастливым. Когда меня возьмут на работу на какую-то, или там дадут мне продвижение по службе, я буду счастливым. Когда у меня будут дети, допустим, не дай бог, у кого нету, да, я буду счастливым. Когда я выйду замуж, я буду счастливым. Вы ставите себя в зависимость от чего-то, что от вас не зависит. Это разве не печально? Страдать в жизни от того, что я завишу от кого-то другого? Чем больше наше счастье зависит от того, чем больше мы способны сами себе его предпринять. То есть, когда мы сами своими руками способны создать вот это счастье, когда мы сами своими руками способны достигнуть чего-то и от этого получать удовольствие, а не зависеть от других, то тогда есть гораздо больше вероятности, что мы действительно будем счастливыми. Теперь одна из вещей, которую мы действительно себя полностью закабаляем, это тем, что мы себе вот эти правила создаем. Я не могу быть счастливой, пока, троеточие, пока не важно, дальше уже продолжение абсолютно не важно. Я не могу быть радостной, пока, опять троеточие, неважно. Потому что если мы ставим себя в зависимости от каких-то обстоятельств, которые не находятся в нашей власти, значит, мы, к сожалению, обречены на грусть, печаль, разочарование, страдания. Не жалко? Знаете, живем один раз, но живем не умираем один раз, а живем каждый день заново. Каждый день он приносит там какой-то сюрприз. Каждый день Всевышний нам спускает душу заново. Он у нас и ночью, когда мы идем спать, у нас ее берет на небо и дает нам заново небесную энергию, заряжает нас, спускает, пока мы спим, он спускает ее нам обратно. И вот мы утром просыпаемся и говорим ему: «Мода нелифанеха мелхай вакаям, благодарю тебя, Всевышний, вечный, шейхзар тебе нишмати бахимла, что ты мне вернул мою душу милосердно». Бахимла, с жалостью, как бы, с милосердием. Рабай мунатеха, велика вера твоя, вера Твоя в кого? В меня. В то, что не просто так я тебе это спустил, твою душу. Не просто так Всевышний каждую ночь нам эту энергию заново дает. Вот обратите внимание, когда мы ночью не спали, как мы утром встаем? Почему за ночные смены положена двойная плата? Или, может, даже тройная? Потому что человек, который ночью работает, у него нет возможности получить вот эту небесную энергию, зарядиться ею. Поэтому это вещь, которая действительно реально влияет на его жизнь. Поэтому, как бы, это вещь, которая платится, за нее платится больше. Вот, был такой известный человек, которого звали Генри Дэвид Тора. Вот он написал, что любой глупец может выдумать правила, и любой другой глупец будет его выполнять. Но на самом деле мы не обязательно даже выполнять правила кого-то другого. Можем выполнять свои собственные правила. Да? Вот, например, сказать себе, я буду счастлив только если мне будет хорошо только с условием, это тоже правило. Это тоже правило, которое мы как бы на себя берем. И если наше правило, оно приводит к тому, что мы несчастны, мы разочарованы, мы не можем себя реализовать, ну, наверное, такое правило это не самое умное, что мы могли сделать в этой жизни. Возможно, как бы гораздо лучше было бы это правило поменять и быть счастливыми. Почему иногда бывает, что нам необходимо пойти к кому-то для того, чтобы нам это сказали? Потому что когда мы находимся в какой-то тяжелой ситуации, даже не очень тяжелой, мы находимся в какой-то ситуации, которая напоминает бег по кругу. То есть у нас есть внутри какое-то правило или какие-то рамки, которые нас держат, и мы продолжаем вести себя непродуктивным образом, и страдаем, и страдаем, и страдаем, снова повторяем это поведение, снова страдаем. Никак не можем как будто из этого круга страдания выбраться. Никак не можем стать свободными и посмотреть на вещи со стороны. Очень часто для того, чтобы понять, что мы на самом деле бегаем по кругу, а не куда-то идем вперед, что на самом деле ситуация, в которой мы находимся, это страдания, они излишни, они абсолютно не обязательны. Для этого человеку необходимо посмотреть на себя со стороны. В йоге, например, есть такая вещь, когда в медитации представляешь себя, есть тоже техника психологическая, когда для того, чтобы понять, как выйти из какой-то ситуации, человек должен представить Диманьон Мудрах, как это сказать, воображение, которое направленное воображение, он должен представить себя, как будто бы он парит у себя над головой. Вот, например, вы находитесь в какой-то ситуации отчаяния, вот я могу вам сейчас дать какой-то патент, находитесь в какой-то ситуации отчаяния, грусти, вы попали в какую-то, какая-то беда случилась, вы попали в какую-то ситуацию, с которой вы не выйдете выхода. Одна из вещей, которую вы можете сделать для того, чтобы у вас появились душевные силы, для того, чтобы, возможно, у вас открылось в голове еще какое-то, я не знаю, еще одна линия мыслей, еще какие-то фантазии, какие-то идеи, второе дыхание. Одна из вещей, которую вы можете сделать, просто сесть в кресло, расслабиться, вот так вот постараться подышать, даже если вы очень сильно расстроены, имеет смысл, потому что, чтобы собрать свои мысли, чтобы не находиться в ситуации, когда можем вести себя только спонтанно, из-за боли, которая нас, мы сами себе причинили, нам кто-то причинил, попали в ситуацию, мы волнуемся, мы переживаем, мы не выйдем выхода, мы чувствуем себя как в темнице. Одна из вещей, которую мы можем сделать, это вот сесть, да, как бы прямо, ноги поставить на пол. Потому что когда у нас ноги стоят на полу, это мы как бы чувствуем, опираемся, мы чувствуем энергию земли. И дышать, медленно дышать, да, вдыхать, выдыхать, чувствовать, как вот кислород, просто себе представить, как он проходит через все наше тело. И представить себе, закрыть глаза и представить, что как будто бы наша душа, да, она выходит из нас, и она находится над нами, и она смотрит, на самом деле душа наша действительно у нас есть зрение извне. Это факт, что когда человек умирает, очень часто воспоминания умирающих, которые потом вернулись обратно на этот мир, они говорят, что они смотрели на себя извне. Да? Представьте себе, что как будто бы мы вышли извне, и мы внешними своими глазами, внешним своим зрением мы видим себя сверху, видим свою голову, видим свои плечи. Когда мы себе это представляем, у нас как будто бы открывается второе дыхание, у нас открывается какое-то вдохновение, и у нас есть возможность посмотреть на эту ситуацию со стороны. Иногда бывает такая ситуация, что действительно человек уже настолько как узник в темнице, что ему необходимо, действительно необходимо обратиться к кому-то, чтобы кто-то ему помог посмотреть на эту ситуацию другими глазами, увидеть вот этот замкнутый круг, увидеть его темницу. И если этот человек действительно сможет ему это объяснить и сможет до него это донести, то, возможно, у нас появится мотивация из этой темницы выйти и стать по-настоящему свободными. Одно из не как бы необходимых правил. Правил, которые нам помогут найти этого человека, и правил, которые нам поможет как бы вообще этим воспользоваться, это что человек, который с нами общается, он должен обязательно уметь видеть нас, так как я советую нам всем, видеть вокруг других, когда мы видим других людей, видеть вот эту вот божественную искру, которая находится в них, вот это положительное. Когда мы это видим, то мы по-другому начинаем воспринимать их поступки. Нам очень важно, чтобы человек, который действительно хочет нам помочь, без того, чтобы он видел вот эту положительную искру в нас, чтобы он видел вот этот духовный потенциал, который в нас заложен, у нас нет никакой возможности, чтобы мы смогли из этой ситуации вылезти. Поэтому, когда вы выбираете человека, которому хотите, чтобы он помог, обязательно берите человека вот именно такого, который верит в ваши силы, а не человека, который будет вас в чем-то обвинять и критиковать, потому что критика и обвинение – это вещи, которые убивают силы, они дают. Нам для изменений в жизни нам всегда нужны силы, душевные силы, а то, что это душевные силы, это именно вера в нас, вера и видение положительных вещей, которые есть в нас. Я хочу сейчас открыть чат и посмотреть, секундочку, как его открывают, и посмотреть, что я вижу, что писали тут. Да, я вижу. Да, вот посмотрели пару шерстных видео, не смогли спать несколько дней нормально, 100%. Я понимаю, что как бы нам хочется быть как бы, да, в свете, как бы в курсе всего, в актуальных событиях, но, к сожалению, как бы это ни было печально, это не помогает, а только наоборот. Вот. Я вижу, мне тут через Ансвер написали, через что-то другое написали, не через чат, а через что-то другое. Я вот сейчас открыла и увидела. Вот. Безрат Ашем, я всем желаю, чтобы мы научились видеть положительное, то положительное зерно, которое есть во всех нас. Самим прежде всего видеть, до того, как у нас что-то еще нашел, да, видеть вот это положительное начало, вот эту искру в самих себе, чувствовать там самим, научиться самим себе, чувствовать вот эту положительную энергию, которую Всевышний каждое утро нас заряжает, и научиться направлять эту энергию в добрых целях для окружающих, чтобы Безрат Ашем каждый из нас ощущал себя человеком, через которого Безрат Ашем может прийти мир и избавление еврейскому народу. Спасибо за внимание.